Макс Захарченко. Мифы понятными словами. Миф третий. Прометей. Читает Игорь Ященко. Зевс уже больше года правил Олимпом и прилегающими к нему территориями. Ну, откровенно говоря, править-то было особо некем, ведь землю заселяли по большей части мелкие зверьки да противные букашки. Но верховного олимпийца это до какого-то момента совсем не смущало. Боги искренне верили и считали, что эта священная гора – центр мира. А если они находятся в центре, значит, они самые главные. Но однажды громовержцу осточертело отдавать приказания сусликам, и он подозвал к себе Прометея, талантливого парня, одного из титанов, вставших в войне на его сторону.
«Промик»,
— сказал Зевс, сидя на троне и попивая из кубка амброзию.
«Глянь-ка на землю. Что ты видишь?»
«Землю?» — ни секундочки не сомневаясь, ответил Прометей.
«И все?»
Поднял вопросительно брови громовержец. «Воду?»
«Ясно. Так мы ничего не добьемся. В общем, смотри. Мы боги. Значит, нам должны поклоняться. Так?»
«Почему?» – удивился Прометей.
«И просто прими на веру!» – фыркнул Зевс. «Сказал должны, значит должны!»
Прометей неуверенно кивнул, не особенно понимая, к чему ведет верховный бог.
«Я хочу, чтобы ты создал существ по нашему образу и подобию, но только чтобы они были меньше и слабей. Понял?»
«Понял. А зачем?» — вновь удивился Прометей.
«Ты меня вообще слушал?»
«Слушал, но только все равно не понимаю сути проблемы. У нас и так есть все, к чему нужны живущие внизу маленькие копии богов».
Зевс подпер правой рукой голову и посмотрел прямо в глаза Титану. «Как бы тебе объяснить?» – задумался громовержец. «В общем, следи за логической цепочкой. Люди будут слабыми, значит, всегда будут искать помощи у тех, кто сильней. Это, как ты понимаешь, мы. А для того, чтобы мы им помогали, люди должны будут приносить нам дары из земли. Классно придумал, правда?»
«То есть вы хотите, чтобы люди несли то, что и так принадлежит нам?»
«Да, именно!»
Обрадовался Зевс. Прометей слегка наклонил голову, посмотрел прямо в глаза верховному богу и понял, что тот совсем не шутит. Но не сказал ни слова против этой несомненной глупости. Спустился титан на землю, замесил глину у подножья Олимпа, но не успел приняться за работу, как услышал знакомый голос у себя за спиной.
«Братец, а чем это ты занят? Может, тебе помощь нужна?»
«О, только не от тебя, Эпиметей», — ответил Прометей. «У тебя же руки из задницы растут, а получать от Верховного за твои косяки я чё-то не хочу».
«Ой, да ладно тебе!»
— махнув рукой, ответил брат Титана.
«В этот раз точно все будет чётенько!»
«Ну ты про людей не забудь только!»
«Да-да, конечно!»
Ответил Эпиметей, пропуская слова мимо ушей и с интересом глядя на оказавшуюся живой глину. Эпиметей подвинул Прометея с рабочего места и принялся за работу. Начал он, правда, не с людей, а с другой живности. Первым делом он сотворил грациозных оленей с огромными рогами для защиты, сразу ушедших в густые леса. «Хм, а неплохо вышло», — удивленно заметил Прометей.
«А я тебе что говорил?»
— с гордостью ответил братец. Следом Эпиметей создал кровожадных волков с острыми клыками, почему-то последовавшими за оленями. И эта работа понравилась Прометею. Он поверил в то, что его братец вынул руки из одного места и пошел отдыхать по другую сторону Олимпа. А тем временем Эпиметей, увлекшись работой, создавал животных тысячами, населяя мир, который теперь выглядел совсем не пустым. Дни шли. Эпиметей усердно работал, пока Прометей отлеживал бока на склонах горы. Но однажды он все-таки решил проверить, что же там натворил братец.
Прометей застал его лепящим какую-то маленькую букашку, у которой колени почему-то торчали из-за спины.
«Твою-то! Это что за уродина?» — спросил Прометей, с отвращением глядя на букашку, упрыгивающую подальше от титанов.
«Кузнечик!»
— гордо ответил Эпиметей.
«И для чего он нужен?» «Да просто так, немного глины оставалось, вот и решил сделать какую-нибудь странную хреновину».
«А люди где?»
— оглянув окрестности, спросил Прометей.
«Кто?»
— не понял вопроса братец.
«Ну, люди! Те, кто должны будут приносить дары богам, чтобы быть под защитой!»
«А разве ты что-то говорил про людей?»
«Я знал, что не может быть все хорошо», — с горечью в голосе произнес Прометей. «За работой же самый рукожопый из титанов, мой брат!»
«Ой, да ладно тебе, сейчас все будет!»
Эпиметей собрал всех созданий в небольшую кучку и, отщипывая от каждого по кусочку, принялся лепить человека. Когда он закончил, перед ними стояла миниатюрная копия бога, только тупо смотрящая перед собой и пускающая слюни себе под ноги.
«Что-то не то, не находишь?»
— спросил с усмешкой Прометей.
«Точно!»
— вспомнил тот.
«Мозгов-то нет!»
Он снова отщипнул от какой-то твари кусочек и воткнул в голову существа перед собой. Человек сел на пятую точку, собрал руки перед собой, гордо задрал нос и произнес:
«Жрать хочу!»
«Хе, вылитый Зевс!» — усмехнулся Прометей. «Сидит, ничего не делает и лишь набивает себе желудок. Ему точно понравится!»
«Не понравится!»
Промыхнул голос за спинами братьев. Прометей попытался вжаться в землю, а Эпиметей вообще ломанулся куда-то в сторону леса.
«Это что за хренота?»
«Человек»,
— тихонько произнес Прометей, увлеченно рассматривая грязь под ногами.
«И в каком месте он похож на бога?»
— сердился Зевс.
«Наглая, вероломная букашка, чтобы завтра все исправил, понял?»
Прометей неистово закивал, все еще боясь поднять взгляд на верховного бога. И лишь когда почувствовал, что того больше нет рядом, посмотрел на человека. Он не стал ждать возвращения сбежавшего братца и принялся лепить других людей и обучать их всему, что умел сам. Прометей научил их выращивать хлеб и строить дома. Рассказал, как различать времена года и лечить болезни, обучил грамоте, кораблестроению и другим премудростям, что знал сам. Он вложил в них душу и показал, как огромен этот мир. Но Прометей забыл о главном наказе Зевса – поклонение и вера в богов.
«Ну,
– сказал громовержец,
– показывай работу, исправил все?»
«Конечно, – ответил Прометей, показывая на людей. Из толпы отделился один человек, по виду вылитый староста общины, и, глядя на Зевса, четко произнес: «Это кто?» По лбу Прометея скатилась капелька пота. Он почувствовал, что громовержец медленно закипает. «Мудрейший!» — обратился человек, глядя на Прометея. «Что за диковинное создание стоит рядом с тобой?» Прометей готов был провалиться в Тартар, но все же нашел в себе силы и ответил людям: «Это Зевс-громовержец, верховный бог, ваш создатель и покровитель. Вы должны любить и почитать его». Зевс довольно ухмыльнулся. «За что? Ведь это вы создали и обучили нас всему. Почему мы должны поклоняться невесть кому? Где логика?» Прометей не знал, что ответить. Но зато Зевс знал.
«Прометей!»
— заорал он.
«Ты издеваешься? Неужели так сложно выполнить то, о чем я прошу?»
«Уважаемый», — заговорил человек, — «зачем вы кричите на нашего прекрасного создателя? Не надо так!»
Зевс ошалело взглянул на человека, не ожидая такой дерзости. Но так и не подобрав нужные слова, удалился на Олимп, недовольно бормоча себе под нос что-то о тупых прислужниках, что ему достались.
Прометей пытался объяснить, ради чего вообще создавались люди, но те следовали логике, а не вере.
Они искренне не понимали, почему должны носить дары громовержцу лишь потому, что он какой-то верховный бог. Зевса же категорически не устраивала такая ситуация. И он решил отобрать у них огонь, согревающий людей холодными ночами. А Прометей же, полюбив свои творения, просто не мог оставить их ни с чем. И пошел к своему другу Гефесту, кузнецу от бога, или богу кузнецов, ну как хотите. Прометей сунул палку в вечный огонь и спрятал ее за своей спиной. Гефест ничего не заметил, хотя, казалось бы, да? В общем, это первое упоминание наглого воровства в мире. Конечно, было наивно думать, что Зевс не заметит такой дерзкой выходки своего слуги. Зевс призвал своих верных слуг Кратоса и Бию и приказал им поймать и привести Прометея к черту на рога, туда, где ни один смертный не увидит его и не услышит криков о помощи. Этим самым чертовски далеким местом оказалась Скифия. Не такая уж и далекая и страшная, как могло бы показаться, но не суть. Зевс приказал Гефесту приковать Титана к скале за то, что тот не уберег огонь. «Гефест!» — вскрикнул Прометей, когда ему уже приковали правую руку. «Ты был мне как брат! Я любил тебя!»
«И потому украл огонь из моей кузни!»
Угрюмо отвечал тот, приковывая вторую руку к скале.
«Знаешь, я на самом деле не злюсь, просто мне больно видеть, к чему тебя привела любовь к людям. Говорят, Верховный еще какую-то хрень на тебя нашлет, но ты это, держись тут, счастья и хорошего настроения».
И Гефест, закончив свою работу, ушел во свояси, периодически поглядывая на грустно смотрящего вдаль Прометея. А Зевс, тем временем посчитав, что негоже Титану просто так болтаться на скале, отправил к нему одно из творений Эпиметея – огромного орла, чтобы тот ежедневно выклевывал ему печень, которая у Титана восстанавливалась магическим образом. Поговаривают, что эта мука длилась тысячи лет. Но мы-то помним всю правду о греческих цифрах, правда? В общем, все вокруг Зевса ныли о том, что он слишком жестоко обошелся с Титаном. Что можно было бы и попроще отнестись к его проделке, хотя бы условный срок. Или лекцию там прочитать о том, что воровать плохо. Ну, выговор в конце концов. Ну уж никак не многолетние муки, тем более такие жестокие. Донылись все вокруг до того, что выбесили Зевса. Ему надоело слушать всеобщие упреки в том, что он ужасный верховный бог. Как-то раз он позвал своего сына Геракла к себе и в приказном порядке отправил его освободить Прометея.
«А можно это будет мой первый подвиг?»
– радостно спросил Геракл.
«Да пожалуйста!»
– неохотно ответил Зевс.
«Хоть за два сразу считай!»
И Геракл радостно и в припрыжку помчался к прикованному Прометею. Он за пару ударов своей палицы освободил измученного Титана. «Ты свободен, Прометей, спаситель человечества!» — пафосно возвестил Геракл. «Иди же к своим людям, ибо ждут они тебя!» Прометей поднял глаза к небу, зная, что Зевс его слышит, и что есть силы закричал.
«Громовержец, оставь меня на этой горе! Пусть люди, глядя на меня, вспоминают, кто подарил им огонь!»
«Подумаешь, какие мы важные!»
— произнес Зевс, глядя на Прометея.
«Ну да ладно, так только проще будет!»
Зевс щелкнул пальцами, и тело Титана начало медленно срастаться со скалой.
«Бать, а как же подвиг?» — запротестовал Геракл, глядя куда-то в небо. «В другой раз повезет!» — шепнул Зевс. «Наверное!»
И Геракл ушел в поисках новых подвигов, а Прометей так и остался скалой, по сей день напоминая людям о подаренном некогда огне.